сегодня вспоминаем.
День 4 сентября в истории. 4 сентября 1700 года указом Петра I учрежден приказ рудокопных дел. Приказ рудокопных дел, учрежденный по указу Петра I 4 сентября 1700 года, положил начало государственному управлению горно-геологическими работами по поиску руды и других полезных ископаемых в различных регионах Российской империи. Это учреждение ведало поисками руды и подготовкой лиц, сведущих в горном деле, заботилась о постройке заводов, собирала сведения о добытых металлах и вновь открытых месторождениях полезных ископаемых. С тех пор Россия перестала нуждаться в заграничном металле, и уже в конце царствования Петра I Россия вела заграничную торговлю русским железом и медью. В 1775 году при Петербургском горном училище было организовано ученое собрание, призванное выполнять роль научного центра по вопросам горного дела. К 1825 году был организован ученый горный комитет по горной и соляной части. Комитет представлял общество, аналогичное ученому собранию. В нем принимали участие виднейшие деятели горной науки и техники. В XIX веке штаб корпуса горных инженеров был преобразован в гражданское ведомство, а комитет стал называться Горный ученый комитет. В 1886 году в Петербурге было организовано постоянное общество горных инженеров, главной целью которого был обмен знаниями между членами этого общества. На собраниях общества выступали с докладами деятели науки и техники конца XIX века. Определенную роль в жизни русской горной науки и техники играли всероссийские съезды деятелей горного дела, металлургии и машиностроения. В 1900 году горным ведомством и ведущими горнозаводчиками России было отмечено 200-летие учреждения приказа рудокопных дел. В 2000 году Россия отметила 300-летний юбилей горного ведомства. 4 сентября 1943 года состоялась встреча Иосифа Сталина с иерархами Русской Православной Церкви. Политику государства в отношении религии и церкви в советский период нельзя воспринимать однозначно как на протяжении всей этой исторической эпохи, так и в ее отдельные периоды. Политика эта менялась от ярой, атеистической и насильственной безбожной до веротерпимой на протяжении всего периода существования СССР. Несмотря на то, что в течение всей истории Советского Союза атеизм как мировоззрение культивировался и поддерживался властными структурами партий. Начальный период истории СССР был тяжелыми временами не только с политической и социально-экономической точки зрения. По русской культуре также был нанесен тяжелый удар, выражавшийся в уничтожении и всяческом притеснении представителей интеллигенции, вынужденной эмиграции научной и культурной элиты, подрыва духовной базы народа через отрицание исторического прошлого, насильственном атеизме, репрессии в отношении представителей Русской Православной Церкви, уничтожение храмов. Отношения советского государства и церкви в 20-30-е годы 20 века базировались на желании новой власти вырвать из сознания народа православную веру. Стоит отметить, однако, что гонениями подвергались не только представители Русской Православной Церкви. Насильственный атеизм и политика его культивирования в массы коснулась представителей всех религиозных конфессий, без исключения, но основной удар наносился именно по православию. Декретом Совета народных комиссаров в 1918 году церковь отделялась от государства, а школа от церкви. В том же году специально учрежденные органы приступили к ликвидации административно-управленческих структур Русской Православной Церкви. По завершении гражданской войны в 1922 году был издан декрет об изъятии церковных ценностей. Издание журнала «Безбожник» и учреждение организации «Союз воинствующих безбожников» в 20-е годы стало очередным шагом атеистической пропаганды. Общим результатом политики СССР в отношении церкви в 20-30-е годы стало закрытие и уничтожение значительной части храмовых сооружений, а также арест подавляющей части духовенства и епископата Русской Православной Церкви, большинство из которых были расстреляны. Существенные послабления для Русской Православной Церкви начались в годы Великой Отечественной войны. Вообще роль Сталина в отношениях между властью и церковью очень неоднозначна. Известно, что еще в 1923 году он был инициатором закрытия церквей и арестов религиозного характера, однако в 1930 году его письмо «Головокружение от успехов» привело к выходу постановления, обязывавшего прекратить практику закрытия церквей. Общая тенденция в отношениях государства и церкви в 1930-х, однако, не изменилась. 4 сентября 1943 года Сталин пригласил к себе на встречу представителей Русской Православной Церкви, митрополитов Сергия, Алексия и Николая. Результатом этой встречи стало возрождение патриаршества, ряд послаблений по отношению к церкви со стороны государства. Сталин дал согласие на строительство духовной академии и семинарий там, где они требуются, заверив, что препятствий этому никаких не будет. Именно ему принадлежала инициатива этой встречи, так же, как и шаги к частичному переосмыслению русской истории, искаженной коммунистической идеологией. Начиная с конца 1930-х годов, возвращаются имена русских полководцев, героев подвигов и русской армии, имена князей и царей, родивших за дело укрепления государства российского. Задолго до этой исторической встречи, 22 июня 1941 года, патриарший местолюбитель митрополит Сергий в своем обращении к православным верующим призвал народ встать на защиту Родины. Тогда же он обратился с призывом начать сбор средств в фонд обороны страны. Только по приблизительным подсчетам верующие собрали не менее 300 миллионов рублей. Учреждение в сентябре 1943 года после данной встречи Совета по делам Русской Православной Церкви было направлено на достижение и осуществление взаимодействия между правительством и патриархатом. В 1943-1944 годах выходит постановление об открытии храмов, что приводит, если не к резкому возрождению храмовых сооружений, то хотя бы к прекращению их разрушения и началу восстановления. Из ссылок и лагерей начинают возвращаться репрессированные священнослужители. И хотя кардинального переворота в политике Сталина по отношению к церкви не произошло, но именно при нем Русская Православная Церковь начала выходить из состояния разрухи. Однако пришедший на смену отцу народов Хрущев, известный своей оттепелью, снова ужесточил политику в отношении церкви, оставаясь в этом вопросе гораздо более радикальным и последовательным ленинцем, хотя исторические условия уже не позволяли ему развернуться подобно вождю мирового пролетариата. Также 4 сентября на Даниловской площади в Москве был открыт 10-метровый памятник святому благоверному удельному князю московскому Даниилу Александровичу, четвертому сыну Александра Невского, основателю Дома великих князей московских. Его открыл мэр столицы Юрий Лужков, а обряд освящения провел патриарх московский и всея Руси Алексей II. Всем хорош памятник, вот только надпись на нем «Великий князь Даниил Московский», по мнению историков, не совсем точна. Не был еще Даниил Александрович таковым. Первым великим князем московским стал его сын Иван Данилович по прозвищу Калита. И случилось это в 1328 году. Таким был день 4 сентября в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.